Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Вот именно вот так. А эти апельсины? Грузите бочки. Доброе утро, 6.03 у нас в столице. Здравствуйте, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И здесь в эфире «Говорит Москва». Начинается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Поэтому, дамы и господа, заводите свои моторы. Вот так вот. Да. А все витамин D, черт. Ну, в смысле, полезный, наоборот, очень полезный, хороший. А в сочетании с засохшим кусочком лимона ты сначала получаешь витамин D, едешь с открытым окном, как будто бы ты на Кавказе. Но при этом ты едешь по-московски с открытым окном. Это как? Это значит, что ты едешь с открытым окном, и у тебя еще кондиционер работает. Правильно? Потому что, ну, настоящий человек никогда, ну, настоящий водитель, преданный делу автомобилизма, он никогда не поедет с открытым окном и с климатической системой активированной. Ну, потому что... ну, что же я, идиот, что ли? При нынешних-то ценах на бензин. Нет, а московский, он думает, что потом я сяду в раскаленный автомобиль... И какое-то время я не вспомню, что у меня выключена система кондиционирования, и задохну здесь весь. Поэтому пусть он чуть-чуть работает, а я с ветерком прохвачу, когда утро, 5 часов, солнце фигачит вовсю, и ты как раз через открытое окно свежий воздух пытаешься ловить. И вот этот самый витамин D. Но вы что, не делаете так? Я уверен, что это одна из тех привычек, о которых мы говорили с вами накануне. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Просыпайтесь! Уже начинайте ерзать, активничать! В ноябрьские 8. Вот где действительно нужно активничать, залог выживания. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал. Заходим сюда и здесь смотрим стрим. Будь вы в ноябрьске, октябрьске или даже, может быть, где поинтересней, в каких-нибудь буржуазных странах, в любой точке планеты. Радио говорит МСК. В тележеньке стрим, ВКонтактике стрим, в нашем сообществе. Рад вас видеть. А кого это я так рад видеть? Сейчас, секундочку, посмотрим. Ну вот, Серега слушает, Анатолий, Максим слушает. А кто-то, здесь указано, что кто-то слушает, а кто-то просто находится. Это означает что? Это означает, что вы и слушаете, и смотрите. А кто-то просто слушает. В любом случае, я абсолютно одинаково рад каждому из вас. Михаил Соловьев, доброе утро из Июньска. Да у нас здесь Одищенск какой-то, честно говоря. Хотя сейчас вроде бы уже немного отпустило, кстати говоря. Давайте посмотрим, что обещают синоптики. Потому что... А у них своя биржа. Вот как у нас Центробанк, валютные все эти игрища, волатильность. Ну, в общем, вот это все. А у них своя биржа. И сюда тоже нужно каждый день заходить для того, чтобы посмотреть, что там изменилось. Конъюнктура как изменилась, барических пил. Сегодня 21 градус выше 0. Не забудьте пуховую жакеточку, жилеточку. Потому что, ну, оно зябко будет после 32, сразу 21. А завтра 23, потом 23, потом 28, 28, 28, 28. Я не шучу. 4 дня подряд. Потом 29. И потом только мы встретим первый облачный по-настоящему день. В следующий четверг, 7 июля, будет 25, но облачно. А я и подумал, что я вышел сегодня и прямо вот, вот так, таким свежим, плотным воздухом. Наконец воздух стал плотным, в нем появился кислород, потому что до этого же кислорода не было. Сейчас 12 в Замоскворечье, ощущается как 10. Не шучу, серьезно. Глядите, это все мне, видите, телефон рассказывает. Олег Мохов, доброе утро, приветствую. Сейчас, други, секундочку, я вспомнил, что только что в телеграм-канале нашей с вами любимой радиостанции говорит Москва. Радио, говорит МСК. Ведь я сегодня еще не говорил об этом. Напомню вам, как называется наш телеграм-канал. Радио, говорит МСК. 40 779. Елки-палки, я запишу. Если мы сейчас с вами до 41 тысячи не добьем подписчиков, то, честно говоря, мне придется поговорить с вами по-другому. Серьезно, да, 40-779, я запишу. Потом в конце посмотрим. 779. Должна быть 41 тысяча, а вообще-то 60. К концу программы. Договорились? Договорились. До дня ВМФ чуть более месяца. Братцы, готовимся, разминаемся. Прекращаем мы. Нет, в смысле, ну вы помните эту забавную штуку, которую Наполеон отправил своей супруге, обожаемой Жозефина. Выезжаю, буду через две недели. Ну нельзя такое. Не мойся, говорит он ей, потому что человек был привыкший ко всему натуральному. У нас натуральное по пятницам выдается. Поэтому не обессудьте, сейчас будет штука синтезированная. Но, я хочу вам сказать, в этой пилюле содержание тестового материала гораздо больше, чем пилюльного. Потому что, ну, пилюльного одинаково примерно везде. Но здесь тот самый тестовый материал, который позволяет вам проверять прочность мембран ваших акустических систем, а особенно низкочастотных динамиков и сабвуферов. Вот здесь не переусердствовать. Я бы советовал начать с семерочки и постепенно добавлять, ибо эта штука чрезвычайно низкая сейчас будет. Нет, не так. Низкая сейчас будет. Давай уже! Мы приветствуем Сергея, здесь категорически Алексея Валерьевича Лысенко, шеф-комендор здесь с нами, Олег Мохов, Михаил Сергеевич и Сергей Волк, Михаил Соловьев и Александр, ваш слушатель, наша слушательница. Знаем мы вас, Игорь, мы Игорь Валерьевич еще раз. Фондорин Седой, Василий Николай 74-й сегодня был первым. Доброе утро, други, доброе утро. Лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот. Питбуль! Питбуль! Должна быть здесь такая из кустурицы. Питбуль! А меня прав лишили на год. Пока еще действует. Еду на работу, работать водителем на первом. Последние деньки. Михаил Сергеевич... Ну, если уж мы так решили по душам откровенничать и вскрыть все нарывы и показать всех скелетов из шкафа. А за что? За то? Или за встречку? Признавайтесь, я никому не скажу. Я думаю, что вы с определенной долей иронии присылаете эту картинку. Каска на поездку. Оформить онлайн на 300 рублей по платным участкам М11 Нева и М4 Дон. Думаю, ну, вы просто никак не окрасили, уважаемый молчун, никак не окрасили эмоционально эмодзи свое сообщение, и поэтому я думаю, что это ирония. Вы такие, вот, посмотрите, до чего мы докатились. А мысль-то, между прочим, дико здравая. Я имею в виду не каска на поездку по М11 именно, а вообще каска и любые страховые полисы, и вообще все то, что связано с обслуживанием, сервисом, там еще чем-то автомобилей. рассчитывать только на то время, пока ты пользуешься автомобилем. Ведь в этом же есть здравый смысл, правильно же или нет? Ведь вы же помните, когда вводили акциз на бензин? Ведь здравая мысль-то тогда была словно молния Одина. Разрезала она тучи нашей дремучести. И мысль звучала так: зашьем транспортный налог в акциз на топливо. Таким образом, сколько ездишь, столько и платишь. Больше ездишь, больше платишь. Не ездишь вообще зимой, не платишь зимой вообще транспортный налог. Ведь здраво же. Но как любая здравая мысль, она потом у нас погибла от одиночества. Да. Ну как, скажите, это достаточно низко или пониже еще вам нужно что-нибудь подыскать? Хорошо ли? Прокачивает. Продувает. Кстати говоря, вы, да, вот вы говорите, там что-то, да, каска, надо, именно на платных дорогах, именно на хороших, широких дорогах, там, где мы любим разгоняться, нам нужны дополнительные средства защиты. Средства защиты от идиотов. На одного из них предлагаю вам посмотреть прямо сейчас. Вы не можете посмотреть, у вас нет стрима, ну что ж. Мы наблюдаем человека в кабриолете Volvo стареньком, который лежит чреслами своими, ну так, этим, паховой областью на подголовниках сиденья, грудной неразвитой клеткой на верхней кромке стекла лобового, крыша откинута, это convertible Volvo. И делая такую, как называется, ласточка или что-то, какое-то гимнастическое, это самое. В шортах, в майке, ну все как положено, наш человек. Нет, не швед вообще, не швед. И дело происходит тоже у нас. Таким образом, он как бы пытался привлечь внимание девчонок в соседнем ряду. И заодно кого-то убить и себя тоже. Вот видим его, да? Причем обратим внимание, сейчас секундочку, я хочу на ноги посмотреть, когда он слезает. Удивительным образом, мужчина, по-моему, в носках. Он в носках, но без одежды, без обуви. Сейчас посмотрим. Да, в носках. То есть он настолько уважительно относится к эстетике светлого салона, а салон у Volvo светлый, что прежде чем исполнить свою миниатюру, он разулся. Вообще впечатляет тот факт, что я не знаю, в чем он был обут. Впечатляет тот факт, что он в черной майке, в шортах, трусами, плавками такими по колено и в носках. То есть неважно, какая там, неважно, какая там была обувь, это все равно дикий колхоз. Но зато носки черные, он под майку, я думаю, Вера. Но что вы скажете по этому поводу? Вот вы говорите, страховка не нужна, ОСАГО не нужна. А вот такое вот встретится вам. Видите, он опять сел и поехал. А номера не видно автомобиля. Да. Ну, прямо скажем, я какое-то время назад я с этим видео познакомился. Не стал его перебрасывать в телегу, потому что мне показалось, что это, ну, в смысле, ну, что это клиника, а создавать некую дискуссию или обсуждение хотелось бы вокруг явлений. Ну, то есть не вокруг отдельных инфицированных этим идиотизм, ну, я не знаю, что, ушибленных, а вокруг явлений каких-то, чего-то такого, что действительно имеет какое-то распространение. Или это то, что вы увидели, это явление, которое в определенной степени имеет распространение, просто в каких-то, в Даркнете, в специальных социальных сетях это все публикуется так между собой? Или вы всегда так делаете, когда у вас кабриолет? Или я не знаю, что... вот это на самом деле вот уже вот кандидат прямо на пожизненное лишение. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. На самом деле Дон-4, он вот не то чтобы полон, но там много идет. Вот в прошлую субботу у нас просто в бок стал перестраиваться фура.
А идиотов невнимательных, идиотов наглых или просто придурков, как вы считаете?
Это не одно и то же. Он просто не хотел тормозить, потому что у него впереди другая.
А, это же, ну, это абсолютно нормально. У меня тоже сейчас на ЦКАДе так же. Буквально там 20 метров мне оставалось до него, и он такой вжоу, и выходит в левую полосу.
Нас прям мы уже на него были. Вот мы не затормозили, на что он рассчитывал.
Ну, там топливная экономичность, да, понимаете, там инерция, потом разгоняться долго, вот это он там, все это. Ну, это хотя бы под это можно подвести какое-то физическое объяснение, но вот не знаю, скажите, пожалуйста, голосование. Я прищеплю вам, как однажды сказал Мичурин своим деревьям, я прищеплю вам вот это вот умение голосовать в нашей машине. Умение голосовать я вам прищеплю. Смотрите, вас окружают идиоты, это не вопрос, это утверждение. Вас окружают идиоты. Но вас окружают идиоты... Они идиоты по неумению, неопытности 134-21-35. Голосование, я понимаю, что вам удобнее было бы нажать штучку там, в том же, в этом, в Телеграме в нашем, и все, и забыть об этом. Но мне для этого нужна помощница, референт. Есть у вас помощница? Не обязательно, но чтобы красиво. Вот, есть, пожалуйста, вот она может сидеть здесь и вбивать, писать это все в телегу, прям помогать, потому что я не могу все, и видосы, и все, и за пульт, и в телегу тоже перебрасывать, поэтому не обессудьте. И видите, ведь спонтанно же поток сознания так у нас устроен, что спонтанно появляется голосование. Я их заранее не могу прописать и черновики создать там для телеграма. Итак, вас окружают идиоты. Идиоты на дороге. Это, еще раз, не вопрос, это утверждение. Но это идиоты неопытные. Неопытные. Ну, по неумению идиоты. 134, 21, 35. В основном вы с такими встречаетесь. 134, 21, 35. Вас окружают идиоты. И это наглые, целеустремленные, совершенно точно понимающие, что они делают. Идет хамы, такие наглецы и хамы. 134, 21, 36. Хамы. 134, 21, 36. 134, 21, 36. Значит, неопытные, опытные, но... Или просто клинические идиоты. Ну, то есть больные люди. Просто, ну, фактически больные. Они, то есть люди, считающие, что вы идиот, мы идиоты, в смысле. Ну, уже весь мир идиот. Вот. Просто клинически больные люди. 134, 21, 37. Как бы вы охарактеризовали трафик вокруг себя? Пространство вокруг себя? Как бы вы охарактеризовали размер зоны комфорта, в которой вы живете, при том, что вас окружает вот это все. Проголосуйте, братцы, но всем же интересно результаты знать. Вас, по ходу вашей жизни за рулем, а за рулем мы проводим жизнь. Посчитайте, сколько вы времени за рулем, и окажется, что детишков своих вы видите гораздо реже, чем руль. 134, 21, 35. Вам попадаются идиоты по неопытности, по малоопытности. 134, 21, 36. Так, позвоните. Если это идиоты наглецы, наглые хамы. То есть они уже опытные, но они просто думают, что им нужнее, им важнее и все такое. 134, 21, 36. И в основном вам встречаются клинические идиоты. Это медицинский диагноз. Это люди, которых в ближайшем будущем, теперь, когда МВД, ГИБДД в частности, получили доступ к врачебной тайне, и теперь они будут сопоставлять водительские удостоверения, выданные с медицинскими картами и историями болезни, этих людей рано или поздно вычистят. Вторые выпилятся сами. вторые, те, которые хам. Ну, же однажды, это не вопрос вероятности, однажды эти люди всегда попадают, а то и дважды, а то и трижды, в очень серьезные переделки. Они сами выпиливаются. Ну, а первые станут потом опытными и перейдут во вторую категорию, наверное. Все, давайте голосуйте. 7373948, телефон прямого эфира, но для начала...
В движении.
Немного про движение. Продвижение. Я сейчас вам скажу про Москву. Значит, те места, которые вы сами знаете. Вилая дача, вот этот садовод, внутренний МКАД до Волгоградки, уже не проездной. Где-то должны быть новые ремонты, и они обнаружатся по новым необычайным местам для стояния. А где-то... Наши подопытные, герои нашего голосования, уже устроили несколько ДТП. На МКАД, в частности, вот Липецкая улица, это съезд с М4, на МКАД на внешний, вот здесь на бабочке ДТП. Почему? Гадалки не ходи, не нужен хрустальный шар, мы знаем, что там случилось. Там нет разгонной полосы, а ехать нужно всем, не только тем, кто на МКАДе, но и тем, кто съезжает на МКАД. Им тоже, прикиньте, парни, вот вы там едете в крайней правой полосе, на 27-м километре Московской кольцевой, подъезжаете к М4 по внутренней стороне. И вот вы думаете, а хороший я все-таки человек, заслужил право ехать. А вот те, кто на бабочке спускаются с М4 на внутренний МКАД, это, конечно, какие-то странные людишки, которым, в общем-то, хорошо бы и не ехать, правильно, с вашей точки зрения? Ведь из вас же никто не перестроится чуть полевее, чтобы правый ряд оставить, или чтобы съезжающие с бабочки как-то вклинивались. Нет. А почему вы не можете этого сделать? Потому что вам случайным образом на М4 в область нужно, и вам на эту бабочку нужно тоже заехать. И поэтому вы держитесь правого ряда. Эту дилемму не решить. Это нерешаемая, парадоксальная, одна из сложнейших задач наряду с теоремой Пуанкаре. Сложнейшая задача логистическая, которую невозможно решить. Все. Одним нужно съезжать, и они держатся правой, другим нужно выезжать, и они в этот правый попадают. И, наконец, в этом месте все время ДТП. Держите, сейчас тоже там ДТП. Ну, кстати говоря, на каждого Пуанкаре найдется свой перельман, правильно? И однажды, когда-нибудь, мы это все сделаем. Королев, в общем, красный. Дорожные работы, которые вчера были инициированы перед МКАД, уже держат и Королев, и туда дальше до лесных, до этих лесных далей, полей, голубей. И третья транспортная чистенькая. Сейчас я буду как врач. Чистенько. Так, здесь, значит, у нас чистенько. Можайская, Кутузы, чистенько. Да нормально, хороший город. Не знаю, почему один балл из-за пары пробочек каких-то и подмосковных вот этих. А так я бы сказал, что хорошо едем.
Моторы.
100% это с персонажем Volvo был перформанс. Смысл его в следующем. Если ты хочешь ездить красиво в кавриолете, тебе нужно... столько заплатить денег дилеру, что останешься в одних носках. Если бы я видел стрим, я бы, конечно, бы сказал больше. Нет, это, ну, в смысле, это, ну, во-первых, уровень культуры, и в том числе уровень эстетической культуры. Ну, то есть, это вообще очень-очень все странно. Это вообще, может быть, это был пришелец. Серьезно вам говорю. Потому что вот вы думаете, что люди в черном с Уиллом Смитом и Томми Лин Джонсоном. Это такая детская юмористическая зарисовка была. На самом деле там очень много интересных вещей было. В частности, Майкл Джексон, тогда еще живой инопланетянин, и Пресли, который улетел на свою планету, а не умер. И целая серия фильмов, если вы вспомните, опять же, кинематограф, посвящена как раз этой теме. Они среди нас уже давно принимают обличие наши, все это. И время от времени иногда... Нет-нет, да и спалится кто-нибудь из них. Ну, по дурости, по своей инопланетной. И вот, ну, потому что представить себе, что в одном флаконе умещается вот это стремление к стилю, выраженное в приобретении кабриолета, шведского кабриолета со светлым салоном, и в другой момент майка, алкоголичка черная, трусы и носки. Я уверен, что там под педалями, в педальном узле его ждали сандалии. Там должны были быть сандалии, в которые он должен был бы обуться вот в этих носках своих. Такая история. Ну, в общем, это удивительно. Поэтому перформанс или нет, но такими людьми заниматься нужно. И я почему-то нигде не видел, чтобы... Давайте я вам еще раз покажу, что же мы так говорим. А я вам все не показываю, не показываю. Такими людьми заниматься нужно, потому что, ну, мне кажется, здесь даже странно, странно обсуждать, а почему нет. Другое дело, что как заниматься, и законодатели уделяют этому тоже определенное внимание. О чем мы сегодня будем говорить? Вот я вам еще раз показываю этого персонажа. Все, полетел. А, у него еще елочка вонючка висит на зеркале в этой Вольве. В общем, молодец. Герой, герой. Да, по поводу этого видео я ничего не видел. Реакция ГИБДД на это все. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Доброе утро. Доброе.
Да, Роман, здравствуйте. Доброе утро.
Ну так, что
как вам такой перформанс при съезде с Кутузы? Ну, вот человек в Минске, когда в Кутузы переходит.
Да.
На Рублевку в область. Остановиться на пешеходном переходе, ну, да, там какой-то съездик, типа, не дублер, ну, как, и высадить пассажира.
Нормально, а чё?
Собрал за собой хвостик такой небольшой, ну, рано утром, всего 4 машины стояло.
Ну, а где ему высадить, там же нет мест.
Действительно.
Нет же мест больше, где высаживать.
Конечно, надо же его понять. И у нас почему-то такие вот нарушения, они считаются какими-то...
Мне, знаете, мне вот...
Вы, так, внимание
вы сказали про это место, мне очень понравился другой перформанс, который устроила тетечка на гольфе старом. Знаете где? В этом же районе. Это просто район такой, там магнитная аномалия.
Ну, да.
Кунцевская, Кунцевская, она же бесконечно строится там, бесконечный ремонт и бесконечно по одной полосе забирает. И вот в последнее время, когда я там был несколько дней назад, там так
сейчас
все...
Сейчас
открыли все, там, вот, видите, а там было устроено так, что закрыто было крайне левое и оставалось вот среднее и правое.
Ага.
Средний и правый. И вот по средней едет плотный поток.
Ну, да.
А тетечка в правой как раз у метро остановилась, тоже кого-то долго высаживать, а там кто-то выходит, такая бабушка, фикус она выгружает, там корзины, еще что-то.
А, ну,
при том, что остановились они в 7 метрах где, от того места, где заканчивается ограждение. И уже 3 ряда опять открываются. То есть там нужно было 7 метров проехать.
Ну вот это вот как?
Тормознуться, тормознуться и все. Это, нет, это женщизм.
А когда мужчина вот так делает?
А это то, что я сейчас сказал, это сексизм, между прочим. Когда мужчина так делает, это говнизм. Сейчас мы тут диагнозов понаставим с вами. Да, кстати, спасибо, что напомнили про голосование. Итак, я остановлю это голосование. Вопрос примерно был простой. Вас окружают по ходу вашей жизни за рулем, вас окружают идиоты. Вам встречаются, ну ладно, не окружают, потому что это было бы плачевно. Надеюсь, что все-таки там до окружения не дошло. Вам встречаются на вашем жизненном автомобильном пути идиоты. Это факт. Но как бы вы классифицировали идиотов вот за последнее время? Ведь вы же понимаете мотивы, резоны, их вы видите, этих людей, и можно их классифицировать. Это идиоты по неопытности, то есть молодые, начинающие водители. Хотя, вы знаете, молодой водитель – это не стаж водительский. Потому что бывают молодые водители, которые за рулем уже 25 лет. Вот 25 лет, а он все равно всегда молодой. Вцепился в баранку, сидит. Вот прям, и для него каждая поездка – это испытание. Спустя 25 лет, проведенных за рулем, он все равно молодой. 20% встречают именно таких. Из вас, из 100% проголосовавших. 67% встречаются с идиотами хамского характера. Это просто люди, не уважающие социум, не умеющие солидаризироваться горизонтально, то есть взаимодействовать с людьми. То есть это так, у них есть железа, которая за эмпатию отвечает. Да? Вот у них отсутствует эмпатия, ее хирургическим образом удалили, и они не понимают, как воспринимаются их действия другими. Или садисты просто понимают, но продолжают действовать. Таких 67%, абсолютное большинство. И клинические идиоты, вот это черная майка, носки, сандалии, все вот это вот, 13% содержания таких на наших дорогах. 20-67-13 состоялось голосование.
Моторы.
6.33, моторы, говорит Москва, продолжаем. Я хочу напомнить, что у нас продолжается марафон. Мы собираемся в одном удивительно крутом месте. Называется «Радио говорит МСК». Телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». И вот когда я объявил этот марафон, один отписался. Вы неправильно меня поняли. Я имел в виду, что наоборот нужно подписываться, а вот это все. Окей? Сейчас 40 778. О, опять 779. Должна быть 41 тысяча в конце программы. Радио говорит МСК. Ну что, ваша теща еще не подписана на наш телеграм-канал? Ну что же. Ярославка в Москву, ремонт УМКАДа, ад. Иван Казаков. Да, этот ад стартовал вчера, и по старой доброй традиции никаких упоминаний нет. Иногда пишут дорожники, там, сколько этот ад продлится, там, что происходит. Но никаких упоминаний сейчас нет. Это просто перекладка асфальта, я думаю. Замена одного асфальта на другой. И поэтому здесь период никак не рассчитать. То есть, вот как сделают, так и уедут. Очень много встречается за рулем не мужчин. Василий отдельно выделил не мужчин. Имея в виду не тех не мужчин, которых мы привечаем здесь, а те, кто на самом деле вот с этими штучками, но ведут себя как бабы. Гомосеки, правильно я считаю, Василий? Вы о них? Вот. Это очень удобный способ определения, так вот, точнее, эмоциональной разгрузки. Вместо того, чтобы там скрежетать зубами, пытаться отомстить человеку, просто думаешь, что с тебя взять, гомосек, и нормально. Среди последней группы большинство на БНВ или на Камри, пишет Сергей. Вы знаете, Сергей, спасибо вам за пас, за этот, потому что вы очень хорошо его накатили, потому что ускользнула новость, появившаяся накануне, от нашего внимательного взгляда. Создание российского офиса BMW не так. Никогда это здание не было зданием российского офиса BMW. Это здание было и остается зданием бизнес-центра на Ленинградке, в районе яхт-клуба «Ройл». Вы знаете, три красных кирпичных здания. Посмотрите, вы сейчас там стоите на Ленинградочке, в область. В смысле, в центр едете, правильно? Вот, и вот как раз в районе Речного вы видите красное здание кирпичное, малоэтажный бизнес-центр. Там Касперский находился, еще там что-то. И там же BMW и Mini был офис. И накануне обратили внимание граждане внимательные, что с этого здания демонтируют логотипы BMW, как вы их называете. Что это? Одумались они? Что, бросают нас? Нет. В минувшие выходные по телеграм-каналам разошлись фотографии с демонтажем, все. Как будто бы уходят. Они не уходят, несмотря на то, что там увольняются топ-менеджеры из BMW российского, потому что я не думаю, потому что, что денег нет. Зарплаты продолжают платить сотрудникам. Я думаю, потому что это деятельные натуры, и они не могут, им совесть просто не позволяет получать деньги ни за что. Вот. Поэтому они говорят, нет, это для меня слишком. Я и раньше не мог потратить все эти деньги, что я здесь зарабатывал. А теперь-то что? Когда скукожилось мое поведение потребительское, вы продолжаете платить, я так не могу, я ухожу. Вот. И компания BMW решила сменить офис. Офис просто переезжает в другое здание, которое находится на Соколе. Переезд в новый офис подтвердили в самом представительстве. Я думаю, что новый офис громко названо. Это должна быть просто кабинет. Теперь офис BMW, BMW Group Rus, должен превратиться в кабинет BMW Group Rus. Мы закончили процесс, который запустили еще год назад, говорится в официальном заявлении BMW. Продолжаем работать теперь в новом комфортном пространстве. Ранее заявляли, что прилагают все усилия, чтобы сохранить бизнес в стране. Однако с марта компания не поставляет новые автомобили в Россию и не производит их на калининградском автоторе. Сейчас исключительная ситуация. Адрес-то какой? Куда переезжают? Генеральный директор BMW Group Россия Ирина Шрамко сообщила, что исключительная ситуация сейчас и то, что было при коронавирусе, не идет ни в какое сравнение с тем, что есть сейчас. Логистические цепочки нарушены. И как назло, эти наши западные головные офисы все время тему гейства толкают. Такую так непопулярную здесь, в России. Ну, конечно, она этого не сказала. И не может никогда она этого сказать. Да, но я уверен, вероятно, подумала. Новые домики коричневые на метро «Сокол»? Не знаю. Ну, тут просто написано «метро «Сокол», а адреса точного нет. Хотя где-то в каком-то сообщении я видел это. Я просто думаю, сейчас открою и посмотрим с вами в Яндексе, там, в панорамах, что за здание, достойное ли. Потому что если это будет недостойное здание, то тогда зачем же? Да, среди последних... Так, это другое. Дальше здесь в сексизме меня обвиняют. Вы не правы. Я никогда не позволяю себе этого. Боты сделать для голосования хорошо, подумаю. Вчера на Ярославке вечером в область минус один каршеринг. Пробка на 2 часа, Иван Казаков сообщает. Спасибо. Я пробегаю по вашим сообщениям, которых уже набралось много. Не зря же вы пишете. В Люберцах на Смирновской около ЖД станции 5 экипажей ДПС. Облава похожа на таксистов. И везде, где наводится порядок, мы это приветствуем. А если наводится порядок среди таксистов, мы это приветствуем вдвойне. Вам тоже доброе утро, Сергей Деловой. У Ресориуса 8 градусов на Южном Урале. Не такой уж он у вас и южный сегодня. Не правда ли, Ресориус? Доброе утро. Так, ну и все. Хорошо, тогда поехали дальше. Значит, про те меры, которыми сотрудники правоохранительных органов, в частности ГИБДД, собираются пресекать подобный идиотизм парней в майках и носках и шортах. А точнее, пытаются навести хотя бы какой-то порядок среди рецидивистов. Значит, новость звучит вот как. Злостных нарушителей правил дорожного движения лишат, барабанная дробь, лишат права оплачивать штрафы со скидкой. Они такие: братцы, выдыхай, со скидкой. Мы и так никогда не платили со скидкой, потому что ведь если ты злостный, так значит, у тебя там накопилось куча всего неоплаченного, правильно? Иначе ты не злостный, а просто там вот это все. Поэтому, да ладно, плевать, я и так никогда не платил. Но поймем, в чем новость. В Госдуме доработали законопроект, ужесточающий наказание для водителей, которые садятся за руль, будучи лишенными прав. Проект уже приняли в первом чтении. Теперь в нем появились новые поправки к 12.7 статье КоАП. Лишенные прав водители, которых поймали за рулем, не смогут воспользоваться 50% скидкой при оперативной оплате штрафа. Так они, мне кажется, и, там по пьяни и раньше нельзя было этой самой. И вообще по суровым каким-то правонарушениям. Что за это? Что это за новость? Это не кнут, ребятки, извините. Это легкие поглаживания. Те, кто попался на таком нарушении впервые, должны будут заплатить 30 тысяч рублей, а нарушившие повторно 100 тысяч. Законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении. Вы знаете, я вижу куда более жирный пряник на фоне этого хилого, какого-то нежного даже, не кнута, а какого-то поглаживания такого вот щеткой из перьев страусиных. Это поглаживание какое-то. Причем поглаживание той категории, которая, в общем-то, чрезвычайно опасна на наших дорогах. А вместо того, чтобы по-настоящему завинтить гайки, надеть ежовые рукавицы, наши законодатели, заручившись или нет поддержкой МВД, вот тут вопрос. Тем не менее, наши законодатели решили смягчать законодательство дорожное. РИА Новости, причем в 3 часа с копейками. Кому-то пригорело в РИА Новостях, очень прям вот они в 3 ночи это опубликовали. В Госдуме подготовлен законопроект о замене штрафов за, внимание, невключенные поворотники, грязные номера и забытые дома права или документы на автомобиль на предупреждение, пишут «Известия». Замена штрафов за невключенные поворотники, за это напротив нужно, а они, видите, как предупреждение. Есть среди нас сотрудники ГИБДД. Это совершенно детсадовский начинается разговор у нас с нарушителями. Причем, на наш взгляд, нарушителями, ну, такими, ну, неприятными. Это как бы, на самом деле, без поворотников, это не просто неприятно, это дико опасно. Ты не сообщаешь о своих намерениях окружающим. Окружающие зачастую не готовы к твоим действиям. И это довольно часто создает аварийные ситуации, а порой фактически аварии. И здесь за такое нарушение предупреждение. Что это, по-вашему? О невключенном левом указателе поворота предупреждения о том, что водитель этого автомобиля... Да, номера бы я не трогал в непогоду снежную, и так все понятно. В ином случае должны быть номера видны. Хорошо это или плохо, как вы считаете? Смягчение законодательства дорожного КОАПа нашего. Вот в этой части. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
А мне кажется, самое ужасное, то, что с номерами хотят сделать. Потому что дождь, снег, понятно. А если номера грязные, тебе это вообще развязывают руки. А конечно, тебе за это ничего не будет. Тебя просто пожурят.
Я себе залепил, пролетел все камеры, 210, да, да. Фью, а потом мне такие, товарищ водитель, ну вам не стыдно? Я такой, дико стыдно, товарищ инспектор, дико стыдно. И пошел, вытер этот номер.
Да, да,
да. Ну и поворотники, ну это же дичь какая-то. Ну как, ну это ну мы едем МКАД, представьте себе МКАД, 120 скорость. Человек вываливается без поворотника, просто начинает маневр перестроения. Как это, как мы должны понять?
Ну, это может быть привычка, обращаешь просто на это внимание. Да, для тех, кто только за рулем, только сел, для них критично.
Я не знаю, давайте придумаем по-настоящему. Действительно, стоящее смягчение наши несовершенства. Какие-то другие несовершенства придумаем, которые менее резонансные. Потому что мне кажется, это резонансно. Ну как, номера нечитаемые, предупреждение. Без поворотников фактическое создание аварийных ситуаций, опасных для жизни, предупреждение. Это что это такое? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, Роман, зовут меня Виталий.
Да,
я
Виталий.
Я с вами не согласился на предмет нечитаемых номеров. Понимаете, у меня у самого была жизненно такая ситуация. Короче, шел снегопад. Ну, такой, скажем так, где-то. Буквально там километров 50. И морда была просто вся залеплена случайно номерной знак.
Да.
И инспектор такой бравый, шагая, палочкой помахивая. И тем самым и говорит, сейчас я тебя просто лишу прав. Я говорю, знаешь... Я говорю, ты, может, это сможешь сделать? Ну, как бы хватило у меня аргументов объяснить ему, что не надо этого делать, тебе будет сложно, понимаете? А в этой ситуации он может просто взять и лишить вас
права. Нет, не может. Он должен, ну просто согласен. Это должно быть доказано, что вы намеренно закрываете номера, что у вас там что-то скрывающее номера,
когда какие-то рамки. Я согласен, намеренно, да, согласен. А когда... погодных условиях, но у нас могут применить это и как намеренно с закрытием номеров. Насчет поворотников я знаю то, что это вот многие поворачивают поворот руля с включением поворотника.
Не, ну подожди, вы понимаете, что такие допуски можно... Я понял вашу мысль, такие... Согласен, безусловно, но вы понимаете, что такие допуски можно применять ко всем статьям? Ну, там, условно, не пропуск пешехода. Нет, ну вот тут, конечно, нам тоже нужно обходиться предупреждением, потому что, ну, мы же не знаем, там... Пешеход явно выразил желание переходить, или он просто стоял, топтался, а у меня уже не было возможности остановиться, а он пошел, я поэтому не пропустил, а вы мне вот это вот... Я намеренно на красный проехал, или, как утверждают правила, что если уже нет физической возможности остановиться безопасно, то нужно проезжать. И думаю, как это? Поэтому за красный тоже желательно, конечно, предупреждение, не штраф. Так можно подвести вот такую либеральную основу под любой пункт. Ну, просто, ну, практически, ну, я думаю, практически под любой. А я намеренно на встречку, вы считаете, выехал? Нет. Я, ну, в смысле, там, посмотрите, что там... Ну, там тихоход ехал, он дымил очень сильно. И то есть столько дыма на дороге было. Я поэтому не увидел, что прерывистая линия уже становится такой часто прерывистой, значит, скоро сплошная будет. И поэтому я оказался на встречке. Ну, что же, какой штраф, какое лишение? Нет, конечно, это предупреждение должно быть. В светлое время суток для того, чтобы избежать штрафа, нужно следить за тем, чтобы абсолютно все цифры, буквы, номера были чистыми. Является нечитаемым, в светлое время невозможно смотреть состояние 20 метров, хотя бы одну цифру или одну букву любого из номеров. То есть все цифры, буквы и переднего, и заднего номеров должны быть хорошо различимы. А штраф-то... это я сейчас смотрю определение по штрафам за нечитаемые номера. Обратите внимание, в темное время суток проверка проводится только для заднего регистрационного знака автомобиля, у которого должна быть видна каждая буква и цифра. Например, если задний номер будет идеально чистым, а на переднем будет залепано грязью там все в темное время суток, то номера считаются читаемыми. Как уберечься от штрафа? В 2022 году штраф за грязные номера автомобиля в соответствии с частью 1 статьи 12.2 КОАП представляет собой либо предупреждение, либо 500 рублей. И вы говорите вот сейчас, что вот он бы, а так бы он меня оштрафовал. Ну, да, тоже точно он бы вас не лишил, потому что, во-первых, инспектор не имеет права ничего лишать вас. Это суд делает. Он может только оформить это все дело. Ну и там, конечно, должна быть видна намеренность сокрытия номеров. А вообще-то 500 рублей штраф. Поэтому тут как бы не то чтобы очень страшно. Ну так что, я спрашиваю вас, а где по-настоящему требовалось смягчение? Где действительно есть у нас такие нарушения, которые стали для нас типовыми? Ну то есть как бы жизнь так, не мы такие, жизнь так устроена, что вот приходится это делать. И больше того, это даже гипотетически, это даже потенциально не наносит никому угрозы, вероятные даже угрозы. А за это предусмотрен штраф. И вот здесь действительно можно было бы ввести предупреждение. Есть у вас такое что-нибудь? Потому что, может, окажется, законодатели наши абсолютно правы, что вот смягчают здесь. Смягчить за тонировку, Дима Хамовники предлагает. С другой стороны, с точки зрения кодекса, это край леса. Предупреждение не выдается многократно. Предупреждение в следующий раз — это штраф. В том-то все и дело. Вот я думаю, окажется, что некоторые нарушения у нас просто превратятся в узаконенные. Узаконенные. Хорошо ли это? Потому что сейчас у нас, ну, не сейчас, а много лет, у нас существует одно чрезвычайно важное, вызывающее потуги законодательные изменить все это дело, одно узаконенное разрешение нарушать. Это нештрафуемый зазор в те самые 20 километров в час. Вот. То есть, как бы, нарушение есть, а санкции нет. А предупреждать — это вас нужно остановить. Это вам нужно... Здесь нужны сотрудники ГИБДД. Это вам нужно что-то выписать, правильно? То есть, предупреждение — это все равно что-то, это какая-то мера воздействия, которая фиксируется каким-то образом. Нафига это нужно сотрудникам? Ну, кто из сотрудников будет это делать? Какие-то предупреждения, что-то выписывать. Да зачем оно ему? И таким образом, три нарушения у нас становятся как бы разрешенными в дополнение к уже существующему разрешенному нарушению ехать плюс 20 километров в час. К чему хорошему это может привести? Я вам скажу. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Доброе утро всем коллегам-автомобилистам. Роман, знаете, вот такой вопрос. А почему такое у нас вот сложилось пренебрежительное, скажем так, отношение к тем, кто имеет большое количество там штрафов и, может быть, даже неоплаченных. Вот давайте с другой стороны на это дело посмотрим.
Давайте.
Ведь это же люди, которые добровольно и регулярно вносят бюджет нашей страны определенные суммы.
Да, но давайте разберемся. Вы знаете, как в юриспруденции там условно, вот у вас есть труп, вот у вас есть убийца, да? И наказание, вот есть труп, а есть убийца, может быть как 2 года лишения, так и 15. От чего это зависит? Или даже вышка. От чего это зависит? От многих факторов, в частности, от целеполагания. Собирался ли убийца заранее убить человека? Продумывал ли он этот план? То есть это намеренные его действия? Или все произошло спонтанно в состоянии аффекта? Или вообще случайно, по неосторожности? Поэтому то, что вы говорите, это очень классно, но давайте определим целеполагание. Вы думаете, они хотят денег дать государству и не находят другого способа, кроме как нарушить правила, чтобы этих денег дать?
Ну вот, Роман, вот вы завели, это хороший двигатель с полуоборота. Ведь я же пошутил.
Нет, я серьезно вам говорю. Я же хочу инициативу, как бы, да, я не завожусь, все нормально. А просто у меня кофе крепкий сегодня. Я про другое. Я про то, что если... Можно обратиться к рецидивистам? Граждане, если вы действительно хотите на благое, на велосипеды детям, на сахар, там, на шоколадки, так вы тогда лучше, просто перечисляйте деньги благотворительным фондам. От этого будет гораздо больше пользы. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Мне понравилось, как предыдущий слушатель написал: благотворители тех, у кого есть много неоплаченных штрафов.
Ну, да.
Вот это прям вообще... Вот...
В смысле, неоплаченных, а неоплаченных.
Они хотят оплачивать, но они их не оплачивают.
Ну, потому что они не хотят, чтобы государство получило в два раза меньше со скидкой. Они хотят все, полную сумму заплатить. А так подумай, ну что же я, гад такой, половину отдам только. Так нельзя тоже. Понимаете, такая история.
Ну да, да. А так, по сути, да, это снова превратится вот в эти 20 км в час, которые у нас опять позволят некоторым людям как бы чувствовать, что они нарушают, и каждый момент просто чувствовать себя нарушителем, который обманывает государство. И успешно.
Именно это я и собирался развернуть в этой теме. То есть, смотрите, сейчас... Ну, как бы по-научному, там сидел бы здесь какой-нибудь умный человек на моем месте, он бы сказал: ну, мы снова раздвигаем или расширяем окно Овертона. Мы таким образом создаем ситуацию, при которой недопустимое постепенно становится допустимым, и вещи, еще недавно кажущиеся странными, страшными, непозволительными, вдруг становятся обыденными. Как это происходит? Это происходит маленькими шажками, маленькими разрешениями себе быть плохим, маленькими моральными оправданиями своей плохости. Ну, дескать, мне через километр нужно направо, а у вас здесь пробка, поэтому последний километр я проеду по обочине. То есть ты нашел оправдание себе сразу же, и уже действуешь, исходя из этого морального оправдания. Здесь же еще более опасная штука. Тебе само законодательство, точнее так, государство в своем лице через законодательство сообщает, что это нарушение, оно все еще нарушение. Но знаешь, вообще-то тебе за это ничего не будет. Ничего не будет. И если на сегодняшний день мы привыкли выходить за, переходить эту черту закона по скорости плюс 20, и это стало абсолютной нормой. Не нормой считается не ехать плюс 20. Вот к чему это пришло. То есть нарушителем, с нашей точки зрения, считается тот, кто не едет плюс 20, а едет положенные 60. Он тихоход, он создает опасность для движения. Его все ненавидят, все его притирают, кто-то хочет проучить, объехать, притормозить перед ним. Вообще его нужно как-то лишить водительского даже, может быть, удостоверения. Придурок едет разрешен, с разрешенной скоростью. То есть мы не понимаем уже, как можно не ехать плюс 20. Так в результате-то мы будем не понимать, как можно пользоваться поворотниками вместо того, чтобы не пользоваться. Как можно ездить с читаемыми номерами. И постепенно, имея психологическое прощение со стороны государства и закона в каких-то одних правилах, нормах, предписаниях, пунктах водителя этих самого правил дорожного движения. Но люди так устроены. Но мы так устроены. Откуда эти поговорки? Дай палец, он руку отхватит, да? И вот это все. Потому что, ну, вы не сможете не удержаться и не простить себя очень быстро за что-нибудь другое. За красный. Ну, типа, ты привык чуть-чуть переходить по ту сторону закона. Ты привык чуть-чуть ходишь по грани, а потом раз перешел и думаешь: а я неплохой человек. Я перешел, но санкций-то никаких. Мне само государство говорит: да ничего страшного, я понимаю, ну что, бывает. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Павел. У меня два соображения. Первое, это то, что у нас есть еще нарушения, за которые не предусмотрена никакая ответственность. По крайней мере, мне эта ответственность неизвестна. Например, вот то, что ужасно раздражает на М4, вот я постоянно на дачу мотаюсь, занимают левый ряд тогда, когда правый абсолютно свободен. И главное, что он едет очень не сильно быстро. Но при этом, учу всех личным примером. Я вот всегда, после того, как у меня там где-то 100 метров впереди ест, я всегда ухожу вправо. Деликатно, с поворотничком всем показываю, что вот, ребят, надо ехать так. Вот люблю я так учить.
Заезду по левому ряду в случае, когда правые полосы не заняты, могут наложить штраф в размере 1500 рублей. Эта мера определена административным кодексом, конечно.
Серьезно?
Да.
Никогда не видел. Ни разу не видел.
Ну, потому что это же нужно гнаться за вами. Это же нужно виу-виу-виу, мигалка, вертолет, там вот, все.
А второе соображение, то, что действительно очень странно, что в одну кучу сыпят вот эти три предложения. Вот я скажу так, нечитаемые номера, это для меня нейтрально. То, что поворотники, фактически вы правы, что если не будет санкций, то тогда фактически это считается разрешено.
Конечно.
Вот.
То есть мы, тогда понимаете, в чем драма? Мы, хорошие, правильные, законопослушные, станем странным меньшинством, а те, кто поворотниками сейчас не пользуются, и мы их критикуем, они, потирая руки, скажут, видали, на чьей стороне правда-то на самом деле?
Да, а третье, вот в этой куче, вот то, что права дома забыл и за это штраф, мне, по-моему, кажется, что действительно в эпоху нашей этой самой централизации, электронизации, фигализации
да.
давно пора...
Вот, кстати, спасибо вам большое, что напомнили. Кстати говоря, вот это действительно нормально, я считаю. Потому что ты забыл, но ты же не отказываешься их предоставить. Да, забыл. Ну, супруга подвезет, детеныш подвезет. Курьер какой-то. Ты же, ну, ты предоставишь их в результате, правильно? Во-первых. Во-вторых, мы переходим на цифровые полисы, ОСАГО, на цифровые водительские должны перейти. И в результате физической бумажки, карточки, книжечки, корочки, необходимость очень быстро отпадет. То есть вот здесь как раз я особые проблемы не вижу, хотя я думаю, что если копнуть поглубже и пофантазировать, то можно и здесь придумать какие-то такие истории, которые будут усугубляться отсутствием штрафа. Но факт остается фактом. Наши законодатели решили смягчить наше же законодательство КУАП, а именно вместо штрафов за невключенные поворотники, грязные номера и забытые дома права или документы на автомобиль, заменить штраф предупреждения, пишут «Известия», но это только подготовлен законопроект, а его судьбе мы будем прислеживать.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 29 июня на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях. Вот просто-таки каждого мужчины. Мужчины, заходите. Чиновники пишут законы для чиновников. Нет, Владимир Гарнович. Ворон ворону, или как там, рука руку, я не помню. Что-то подходит какая-то поговорка народная, но я не помню, как под это дело. Конечно, для всех законы. О чем вы говорите? Ведь важнейший постулат юриспруденции – это неотвратимость, а не жестокость. Ну, то есть, что важнее, неотвратимость или суровость наказания? Конечно, неотвратимость. Поэтому... Ну, о чем вы говорите? Конечно, не для чиновников пишутся законы. Вы каждый раз думаете о неотвратимости и смотрите на чиновников. Думаете, неотвратимость чиновник, неотвратимость чиновник, неотвратимость чиновник. Похоже на правду? Нет, не. Ну, в смысле, я не знаю. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, спасибо за
беседу. Вам
хочу рассказать, ну, возвращаясь к теме предупреждений, непредупреждений, штрафов,
да.
Угу. Хочу рассказать, был у меня опыт, ездил я за рулем у супостатов, и в одном городе я заехал в зону, где было ограничение 20 миль.
Да.
Ну, и я что-то задумался, и, ну, как ехал, так и еду.
Да.
Тут мигалки, красный, синий,
угу.
Полиция, остановили, в достаточно такой жесткой форме, руки на руле, чтобы мы видели, там, ну, туда-сюда, пятое, третье.
Ну, потому что там безопасность полицейских поставлена во главу всего. Безопасность во главу всего. А у нас что-то другое поставлено.
Не так без... я какую
да,
мысль хочу
да, донести? Да, давайте,
и что я же? Я уши прижал, я все... Он так это посмотрел права, посмотрел, что я приехал, я не местный, там,
да.
Все. Ну, ладно, он мне так, сэр, все так вежливо, все. Но я четко понимал, что если я переступлю грань, то это может кончиться. Он мне сделал предупреждение.
И все. А знаете, зачем он вас остановил? Он вас остановил, чтобы убедиться, что вы, а, не под инсультом или инфарктом, б, не обдолбанный чем-нибудь там, не пьяный, или не засыпаете, потому что 30 часов до этого вы не спали. Убедившись во всем этом, он понял, что вы просто нормальный, обычный человек. И вы просто едете, ну, типа как все, потому что с нарушениями едут все. Я это в Штатах наблюдал, в разных абсолютно штатах. Он, убедившись в том, что там, типа, вы нормальный, вот он вас и предупредил. Вот потому что, ну, как бы, есть подход с точки зрения человеческих отношений, понимания человеческого. Правильно?
Да, и он отпустил. А основываясь на опыте у нас, да, у меня вот сосед... Ехал, ну, чуть-чуть задел там левым колесом эту двойную сплошную. То есть он даже не выезжал на встречку. И полицейский это все увидел. Он так, все, встречка, и лишил его на и полтора года.
По полной программе. Все. Об этом и речь. Об этом и речь. О нравственном законе внутри нас. Их, нас. Мы делим на нас и на их. Нравственный закон. Звездное небо над головой и нравственный закон. Вот нравственный закон у наших блюстителей правопорядка, не у всех, не надо обобщать всех под одну гребенку, там есть разные, так же, как и среди нас. Вот, но зачастую мы видим, что да, чего-то вот такого, именно человеченки-то не всегда и хватает, человеченки. Потому что накануне выходные я писал соседям своим, говорю, выбегайте, спасайте автомобили, потому что приехал эвакуатор, и аж два патрульных автомобиля, они приехали почему? Потому что у очень больших и высоких домов есть очень-очень дорогой подземный паркинг, и вообще нет парковочных мест, в принципе, ну, как таковых. Есть несколько карманов парковочных. Глубоких настолько, что автомобили там могут стоять перпендикулярно бордюрному камню. Перпендикулярно могут стоять. Полностью скрываясь практически в этих карманах. Но почему-то МВД, а этим же МВД занимается, правильно? Какое-то подразделение. Повесило знак параллельной парковки. И в кармане, в котором стоит 7 автомобилей, параллельно может стоять 3,5 автомобиля. То есть ровно в 2 раза меньше. А вообще-то 3. И утром выходного дня, как как пираты, налетели, вот только что их не было, а вот в следующий момент уже стоит оклеенная пленкой тачка чья-то микро несчастная на эвакуаторе, и они быстро-быстро-быстро, а там еще стоят эвакуаторы. И вот так вот, утром выходного дня, выходного, понимаешь, люди спят, там все это, утром они это делают. Я подошел к инспектору и спрашиваю его, а главная причина в чем? Нарушение! Ну, нарушают. Я говорю, ну, это окей. Но вы же видите, что это просто от безысходности. Здесь просто другой возможности нет вообще в принципе. Ну, ее не существует физически. Не покупайте автомобили, говорит он мне. Я говорю, а почему вы это делаете утром субботы, а не в будний день? Ну, в смысле, я понимаю, почему вы это делаете утром субботы. Потому что в будний день ротация людей здесь гораздо больше. Она больше. И люди все на местах. Люди все здесь, они все видят. Они тут же повыскакивают. Но главное, что ротация. А в выходной день, ну, как бы стоят тачки, стоят. Владельцы спят. А кто-то вообще уехал. Просто уехал, владелец уехал. Выходные либо уезжают, если тачка стоит утром рано, в выходной день. Это значит, либо владелец уехал куда-то, либо он спит. Правильно? И в этот момент очень удобно быстро-быстро забирать его автомобиль. То есть я не отстаиваю права тех, кто собирается хамски ограничивать движение, мешать движению, создавать аварийные ситуации припаркованными автомобилями, которые перекрывают часть проезжей части, извините за тавтологию. Но эти карманы просто напрашиваются, чтобы там была перпендикулярная парковка. Они никому не мешают, там две широченные полосы. И автомобили бамперами только за разметку прерывистую, обозначающую парковку, вылезают некоторые. А некоторые прямо внутри, даже за разметку не вылезают. Все их нарушение в том, что они стоят так, как оптимально. Чтобы побольше автомобилей туда влезало. И вот это как раз тот самый вопрос, когда сталкивается закон, правоприменительная практика и нравственный закон внутри. Я задал свой дежурный вопрос. Я часто общение вот с такими винтиками. Это люди-винтики. Больше того, я не хочу подозревать здесь коррупционную составляющую, что они могут находиться в сговоре с кем-то, там, с эвакуатором, и так быстро-быстро воруют автомобиль. Я далек от этого. Нет, конечно, это невозможно. Но это просто такие люди-винтики. Вот знак, вот закон, вот и все. Но, елки, это же люди. Ты же видишь, что это не злостные нарушители. Ты же видишь, что здесь нет никакой аварийной ситуации. Там больше того, тупиковая дорога, там нет движения, в принципе. Это люди просто, которые от безысходности так делают. Не от хамства своего, а просто потому, что безысходность у них. Нет, он будет это делать именно вот так. Понимаете? Вот об этом речь. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Я им говорю, так это же ваша служба, знак повесила парковки. Ваша служба. Он говорит, да, наша. Ну, в смысле, МВД. Ну, ладно. Да, извините, давайте, я слушаю вас.
По поводу нравственного закона. Mm-hmm. Вот у нас тут вот в Новой Москве недавно проводили благоустройство дворов. То есть это снесли асфальт, положили новый. Это правильно, это классно. Для этого эвакуировали весь двор. А потом, впоследствии, начали наносить разметку парковочных карманов. Mm-hmm. На этом новеньком, свеженьком асфальте. Значит, и... При этом уже эвакуацию никто не проводил. Вот. И как следствие, на некоторых местах, где стояли машины, значит, эти парковочные карманы, они...
Разных размеров, так, разных совсем.
Не только разных размеров. Размеры как раз все одинаковые, но там полоски, они просто вот начаты, но до конца не доведены. Ну, машина там стояла.
А, ну я понял, как-то... понял, да.
Вот интересно, значит, след за нанесением этих... недоразметок. Если кто-то станет мимо них, там тоже начнут штрафовать?
Это я не знаю. Это, ну, если начнут, тогда сразу же нужно будет достать рулетку, фиксировать, что не по ГОСТу там все эти разные. В общем, и целом я говорю о чем? Я говорю о том, что человеченки бы, ну, немножечко бы человеченки в отношениях, потому что здесь просто такие уши торчат заинтересованности. Хотя я не уверен в этом, не нужно меня обвинять, это просто моя догадка. Такие уши заинтересованности торчат в подобных действиях полицейских, что просто становится немножко, парни, неприятно за вас, обидно. Ну, правда. Потому что вот такими своими действиями вы бросаете тень в целом на репутацию службы. И хорошие, правильные, самоотверженные, отважные, приходящие на помощь, на выручку, относящиеся с пониманием к водителю инспекторы, под одну гребенку эмоциональную попадают из-за таких, как вы, просто винтиков в машине правоохранителей, просто винтиков, которые ничего, не, ну, не, вообще не это самое. Это в худшем, в смысле, в лучшем случае. А в худшем случае, как я уже сказал, уши заинтересованности финансовые из этого всего торчат. Это жалко. Вот это самое неприятное, что страдает репутация всей службы из-за каких-то отдельных персонажей. Ладно. Но что в ГИБДД присутствует принцип «показатель работы в палках». Олег, я не знаю. Я встречаюсь с разными сотрудниками. И очень часто я встречаюсь с людьми. С людьми, с которыми можно просто говорить и просто обсуждать сложившуюся ситуацию и находить человеческие выходы. Они там есть, эти люди. И, к счастью, их там немало. Алексей Портер, доброе утро. Мистер Савинов здесь, Олег Гос. Просто Константин и просто Вадим. Диван Адав. Родригес Бендер. Мегасол Вовка. Еще Вадим, Экстримыч, Мастер и Верунчик. Доброе утро, Виктория Станковская, Игорь Захаров, Денчик. Константин и М1К3. Интересный какой у вас ник. Приветствую, лучшие люди планеты, уже здесь, в нашем бот-мессенджере. здесь даже, по-моему, на каком-то заседании чиновничьем какой-то отважный выступал и сказал, что нынешнее положение дел с камерами работает на обогащение, принесение вот это вот... что она приносит прибыли или доставление прибыли? Извлечение прибыли. А вовсе не на улучшение дел с культуркой вождения и безопасностью. Что это за отважный был человек? Судьбу его знает кто-нибудь? Отбрасывая нас к прошлому часу, Константин недоумевает, если человек едет 90 в левом ряду, кому он должен уступить? Константин! Смысл в том, что человек в принципе не должен ехать постоянно в левом ряду, в этом-то смысл. Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3, и где разрешено движение со скоростью более 80 км в час, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых, а выезжать туда можно только для совершения маневра обгона, там, уклонения, и снова нужно возвращаться вправо. Понимаете, как законодательство в неизъяснимой мудрости своей придумало? А за нарушение этой нормы 1500 рублей штраф существующий. И если вы бывали, а вы бывали на дорогах этих гейских Европ, загнивающих, то вы видели, что там все ведут себя реально как зомбаки, как сомнамбулы, лунатики какие-то. В левой полосе он все время едет с поворотником левым, все время, как бы обозначая, что он не движется по полосе сквозным образом, а он совершает маневр. И так и действительно, даже обгоняя группу автомобилей, растянутую в пространстве, обогнав ее, и если там до следующего автомобиля в средней полосе 500-700 метров, он вправо возвращается. Причем вы обращали внимание, что вправо он возвращается без поворотника правого. Почему? Потому что типа возвращение из левого ряда вправо не считается маневром. Это считается абсолютной нормой. Не нужно никому сообщать, что ты вернешься сейчас в среднюю полосу из левой, просто потому что это норма, так положено. Нельзя дальше продолжать движение, а возвращаться, то есть в левый ты перестраиваешься с поворотником, в крайне левый, а возвращаешься в свой средний без поворотника. Ровно потому, что это, ну, это норма, это норма. И там предполагается так, что, ну, а смысл поворотник, значит, ну, зачем? Все же понимают, что я сейчас и должен вернуться в средний. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Алексей Москва. Вот, да, смотрите, Алексей. На территории Москва-Сити, ну, там 10 минут бесплатно, а потом 400 рублей. Но так то, что там везде висят знаки, стоят, и остановка запрещена.
Угу.
То есть ты заехал, 5 минут отстоял, и тебя или сфотографировали, или эвакуировали, как при мне в Лайбах эвакуировали. То есть ты попал под штраф, еще 400 заплатил. Ну, как-то это не вяжется.
Ну, в смысле, нет, зато наука на всю жизнь. Да, Олег Мохов, все-таки не обгон, а опережение, наверное, так ведь. Ну, чего к словам-то придираетесь? Ну, опережение, хорошо, что это меняет? Я по-нашему, по-нормальному, по-пацански, а вы тут опережение. Ну, хорошо, опережение. Значит, он может, вы можете попадать на обозначенных дорогах вне населенных пунктов, где быстрее 80 можно ехать. И в населенных, где 5.1, 5.3 знаки, вы можете выезжать для опережения транспорта, идущего в попутном направлении, в левый ряд, только для опережения, а потом возвращаться обратно. Так лучше? Ну, в смысле, ок, отпустило уже. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Да, доброе утро. Совершенно согласен на то, что вся система направлена на обогащение. Ни в одном городе нет столько камер, иногда бессмысленных и крайне затрудняющих движения. Например, повороты налево-направо сделаны только налево и направо, А в других городах почему-то совмещены и прямо.
Вот это я абсолютно с вами согласен. У меня целый список перекрестков, где легко можно оставлять полосу для движения прямо и поворот, левый или правый. Легко. При том, что все легко. и так едут. Просто их де-факто делают нарушителями. И де-юре, между прочим.
Де-факто, да. И по 200, по 500 рублей нам выписывают.
А можно, абсолютно согласен, абсолютно согласен. И вот здесь как раз бы нам, наверное, пригодился бы сервис в эпоху цифровизации тотальной, все остальное. Сервис ГИБДД там, или ЦОДД, ну, ЦОДД, понятно, который бы позволял вот такие места... Может, я всегда думаю до самого окончательного конца, я думаю хорошо про всех. И думаю, ну... Это, наверное, просто потому, что очень много перекрестков, они везде не успевают, вот и все. И просто, или просто не знают об этом перекрестке. Вот, и поэтому, может, нужно сообщить им, и вот это все. А сообщив, мы увидим результат. В Госдуме предложили отменить транспортный налог на российские автомобили. Еще одна интересная тема.
Моторы.
Ну, как в смысле интересная? Я не знаю. Интересная тема – отмена транспортного налога. На российские автомобили. Внимание, на российские. Но что есть российский автомобиль? Скажите мне, BMW, собранный в Калининграде, это российский автомобиль? Депутат Госдумы Виталий как сейчас я надо придумать что-то такое. Виталий Мотор Милонов. Мотор, давайте его нужно. Депутат Госдумы Виталий Мотор Милонов обратился к главе Минпромторга с очередной 4 256 837 инициативой, идеально ложащейся на наше водительское автомобильное сознание. Отменить транспортный налог на автомобили в России на 3 года. Только что были российские автомобили, а теперь уже автомобили в России. Важное условие. Можно будет не платить налог только за отечественные автомобили. По словам автора инициативы, в связи с массовым исходом зарубежных автопроизводителей, у российского автопрома появился шанс. Он не получка, не аванс, как мы знаем из мультфильма. Только раз, и этот шанс, вот он говорит, появился шанс у российского автопрома вынырнуть из клоаки, в которой и воспрянуть, словно птица Феникс, и умыть всех просто. Это, знаете, как у команды футбольной, которая приехала на футбольный матч через 2 дня после того, как он должен был состояться. То есть там уже, ну, в смысле, стадион закрыт на замок. Они так потихонечку пробрались на этот стадион. И вот здесь у этой футбольной команды появляется шанс победить в матче, который должен был состояться 2 дня назад. Но там что-то это самое. Вот, шанс есть такой. Ну, может быть, есть у отечественного автопрома этот шанс. Вот, сейчас, секундочку. Вот, я вспомнил.
Он выпадает только раз. Фортуна в дверь стучит, а вас дома нет.
А вас? А вас?
Его так просто упустить, но легче локоть упустить.
Мне не нравится качество.
Новый шанс заполучить.
Приносят черную метку, черную метку.
Шанс! То есть появляется у отечественного автопрома. Если мы перестанем взимать транспортный налог, появится шанс.
И вот когда вы в двух шагах от груды сказочных богатств, он говорит вам...
Бог подарка.
Хитрый шанс.
А вот, появится шанс восстановить объемы выпуска и совершить качественный рывок на рынке. То есть не микроэлектроника, не новые технологии.
Он собирал вам экипаж. Он с вами шел на абордаж. И от осечки он берет.
Да, кстати говоря, автор этих песен недавно скончался, вы знаете, потрясающий поэт. Да, так я о чем? Не восстановление логистических цепочек, не новые технологии, не новые партнеры, не новый подход к производству автомобилей, а именно отмена транспортного налога на отечественные автомобили даст шанс, я цитирую, вот эта цитата, восстановить объемы выпуска и совершить качественный рывок на рынке. Это самое... Господин Виталий Мотор Милонов, я сейчас не ерничаю, серьезно. Можно причинно-следственную связь провести между качественным рывком на рынке и восстановлением объема выпуска и отменой транспортного налога. Вы видите связь какую-нибудь вот этого? Нет, это не Асмолов пел, это же пела группа, что там, пираты такие отвязные. Так, на что у нас идет транспортный налог? Сейчас посмотрим. Потому что Милонов... Милонов, у меня такое ощущение, что Милонов пытается забраться в ту часть мошны государственной, которая для нас чрезвычайно важна с точки зрения инфраструктуры. Опять же, с Нового года вступил в силу поправки, налоговый кодекс затрагивает транспортный налог. Большинство нововведений касается юрлиц, как это же изменит физика. Новшество – отличный повод вспомнить, что вообще такое транспортный налог. Транспортный налог, 2003 год, взамен дорожного. Если последний зачислялся в дорожные фонды, а деньги оттуда шли непосредственно на обустройство, строительство, содержание дорог, то транспортный просто поступает в региональные бюджеты. Предполагалось, что он будет распределяться на дорожные нужды, однако власти на местах не всегда пускают собранные таким образом средства на дороге, тратят их на что-то еще. Ну, к примеру, на больницы, на школы, на бассейны, на что они еще? На обустройство пляжей, может быть, на зеленые театры. Неважно на что, но на что-то для граждан, для всех. И господин Милонов говорит, да давайте мы вот сейчас бюджеты местные уменьшим, а зато наш автопром получит шанс!
Моторы.
7.36, моторы. Мы продолжаем. Доброе утро. Если вы только что зашли, это очень классно. Хорошая привычка у вас. Отмена жадных дилеров. Предоставление возможности приобретать автомобиль у производителя. Не более одной штуки на человека. А вот если уже больше, то через дилера. Даст больше шанс отечественному автопрому. Константин. Константин, это отдельная большая тема. Что может сподвинуть вас совершить этот акт гражданского мужества и приобрести гранту? К примеру. Или, к примеру, УАЗ, я не знаю, Патриот. А что там у нас еще есть? Что? Отмена транспортного налога? Или какие-то еще есть вещи? Кстати говоря, было бы что там отменять? Вот это честное слово. То есть в рамках одного человека, если мы говорим об отечественном автопроме, а что у нас еще на плаву, там, кроме АвтоВАЗ? Отечественного автопроме для гражданского населения, для нас с вами, легкового транспорта. Это АвтоВАЗ, правильно? Правильно, АвтоВАЗ. В Москве транспортный налог определяется так. До 100 сил 12 рублей за лошадиную силу. До 125 25, до 150 35, а дальше нас вообще не парит. Даже самый мощный наш легковой автомобиль, Lada Vesta Sport, как раз до 150 лошадиных сил. Вот. Ну и давайте тогда посмотрим, стоит ли шкурка вычинки. Потому что для бюджетов, это, мне кажется, такая заметная часть дохода. Заметная. Просто потому что автомобилизм у нас развит, автомобилистов у нас много. И поэтому, когда вы в одном регионе собираетесь в большой группе, ну, к примеру, в Москве, автомобилей там сейчас уже, я даже не знаю, сколько, 5 миллионов, может быть. И тогда для бюджета Москвы это 5 миллионов налогов и разных налогов. Окей. Но для каждого владельца, ну вот что у вас там под капотом у вашей гранты? Ладно, что там у вас под капотом у вашей Весты? 1,6, 106 лошадиных сил? Или отвязный, позволяющий вам буквально вообще ни в чем себе не отказывать 1,8-122, ну, это вряд ли. Я думаю все-таки, что 106. И тогда 106 лошадиных сил мы умножаем на 25 рублей. И получаем потрясающе, опустошающее ваш семейный бюджет и сознание 2650 рублей транспортного налога. Это реально позволит вам выйти на совершенно иной уровень потребления и комфортной жизни? Вот я думаю. И как бы станет побудительным мотивом для приобретения «Лады Гранты». Я думаю. То есть до этого вы все полагали, что вам нужен какой-то автомобиль, там, X-Trail, может быть, Мурана. А здесь вы такие, есть тема. Реально жирно сэкономить. 2650 рублей. Так это самое, я тогда, пожалуй, что и передумаю покупать что-то другое, а остановлю свой выбор на Гранте. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Вот читаю в интернете второй или третий день подряд, по радио опять этот гигант Автопром. Это из мира фантастики что-то, я хочу сказать. Ну, здравомыслящий человек, ну, по крайней мере, Москва, область, Петербург, наверное, вряд ли посадит свою жену на такую машину.
Почему? Просто... Ну, нет, я бы все-таки, я бы мух, да, спасибо большое, отделял от котлет, потому что если рассматривать автомобиль, ну, понимаете, если там, ну, условно, вам нужно пироженку кушать, вы выбираете один столовый прибор. Если вам нужно рыбу, другие там специальные вилочки есть. Если, к примеру, какого-нибудь гада садового улитку выковырять из его домика, ну, третья такая хитрая загогулинка есть. Вот. То есть под задачу инструмент. Под задачу инструмент. Если нужно, ну, просто колеса непритязательные, но при этом такие для разных дорог, чтобы вот это все... Просто вот, чтобы понятно, чтобы в каждом гараже там, как-то доковылял до гаража, тебе любой дядь Вась починил, там все остальное. Вот это все. Но почему нет? Ну, обидно, что у нас только это. Потому что такие козявки, маленькие автомобили на каждый день, просто колеса на работу домой, есть в каждой стране. И большинство брендов, они же тоже имеют свои микролитражки и эти скворечники на колесах. Есть Citroёn C1, Peugeot 107, Picanto, Kia. Ну, то есть, есть компактненькие тачки. Другое дело, что они являются собой дно, ну, в смысле, старт, входной билет в модельный ряд. А дальше там идет уже класс и повышение. А у нас это, в общем-то, и весь айсберг. Мы думаем, что это его вершинка, а это все, вот это и есть наш айсберг-автомобиль. Вот, поэтому, нет, зря вы так. Отправляйтесь из Москвы, наберитесь смелости выехать за пределы ЦКАД, и вы попадете в Россию, и вы поймете, что, во-первых, а зачем что-то другое, а во-вторых, а как что-то другое, позволить себе. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе
утро, Роман. Здравствуйте, Михаил. А, Роман, по поводу Весты, я думаю, человек имел в виду, и я тоже, честно говоря, в шоке, то, что Весты, эти гранты сейчас выпускают,
да,
без подушек, без АБС, вот, грубо говоря, убийца. Ну, такая, капсула смерти.
Ну, слушайте, Маск Теслы тоже без АБС выпускает и без еще нескольких электронных примочек, обещая потом поставить, когда решатся логистические вопросы. Это нормальная практика. Ну, в смысле, ну как, она ненормальная, конечно, практика, но поймите, мы живем в ненормальное время. Когда разрушаются константы интерконтинентальных масштабов, надгосударственных масштабов, рушатся институты правовые государственные. То, что раньше казалось, ну просто вот скорее земля налетит на небесную ось, чем это произойдет, происходит. Свифт, золотовалютные резервы, вот это бесконечное все это, уже ничем не прикрытое, явно формулируемые эти самые, что мы должны загнать Россию в Средневековье, уже просто это открытым текстом. Ну, а какими еще могут быть меры? Какими еще, может быть, какой реакции, какая ответочка должна быть? Экстраординарная. То есть, ну, такое время требует таких решений. Ну, без подушки, так без подушки. Хорошо хоть с рулем, правильно, там, с колесами и все это. Хотя это, конечно, неправильно. Но, тем не менее, ну, в смысле, это не у нас только. Я вам хочу сказать, эффект-то ощущается вообще везде, и я заготовил тут сразу несколько новостных сообщений, которые друг за другом шли относительно не нашего рынка автомобильного, а российского. Да, но об этом чуть позже. Сейчас пока что о поддержках. Что действительно могло бы мотивировать вас приобрести отечественный автомобиль? Доброе утро. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Уж, конечно, не эти 2650 рублей, правильно? Сэкономленные.
Нет, я не про это чуть-чуть. Вот вы сказали хорошую вещь, инструмент, да, там вилка для пирога там или
ну
для
да,
рыбы.
Ну да.
Вот если у нас есть вот все вот так, действительно, вот почему бы, ну, не возобновить вот классику, вот на самом деле. Вот зачем, вот даже гранта это, она 700 тысяч стоит, но это тоже немало, ну вот согласитесь. Ну, немало.
Утеряны инженерные технологии, структура и все остальное. Чертежи, может, еще можно где-то в подвалах найти? Вы понимаете, ее восстанавливать, это с точки зрения трудозатрат и реконструкции производства то же самое, что настроить производство какого-нибудь совершенно нового автомобиля. Так зачем нам настраивать производство совершенно нового автомобиля, чтобы делать совершенно старые исторические автомобили? Тогда надо что-то новое делать, а не старое.
Ну, не знаю, мне кажется, не настолько там все там технически.
Не-не-не, те тачки, ну послушайте, это есть же еще безопасность, есть же еще скорости современные. Есть, ну нет, ну, как, ну вы поставите себе рубин, телевизор, очень цветной, ну с кинескопом, с ламповым, с лампами вот этими, со всем вот этим вот. Ну нет, ну зачем? Я там, я лучше в телефоне буду смотреть киношки, чем тут. Это... Вот, а я Волгу люблю, пишет молодой дедулька. Реку, автомобиль или... Да. В общем, я так и не понял. Я не получил ответа на мотивационные эти... Побудительные какие-то бонусы для вас приобретать отечество. Доброе утро. Доброе. Что вас заставит купить гранту? Радио тише сделайте, пожалуйста. Это уже вы, да, вы. Да, доброе утро, доброе.
Да, доброе утро. Грант я не купил, но девятку, восьмерку с удовольствием, если сделали кузов более такой прочный, и все.
Если сделать его более прочным, то после маленького ДТП кузов будет целым, а внутри все будут как живые, только мертвые. Не кажется вам? В смысле, очень прочный кузов – это залог того, что... как бы вся энергия столкновения будет передаваться тем, кто внутри. Кузов-то деформирует, он не должен быть очень прочным. Высотные здания не должны быть очень прочными. Самолеты не должны быть очень прочными. Крылья самолетов не должны быть очень прочными. Потому что если очень прочным будет крыло от самолета, не гибким совсем, то оно, ну, сломается. А крылья, они очень гибкие, они могут... Самолет реально размахивать крыльями может. И в этом залог прочности. Здания расшатываются, как деревья, небоскребы. Чем выше здание, тем сильнее нужно расшатываться. И в этом тоже залог прочности. Мосты имеют допуски какие-то. Поэтому очень прочное – это не всегда очень прочное и безопасное. Это так. Слушайте, имел в виду, подвержен коррозии. Не думаю, что речь шла о коррозии. Одно авто отечественное заслуживает внимания, и это Нива. Но все-таки хочется что-то покрепче. Что-то покрепче и что-то более универсальное, чем Нива. Потому что Нива это как раз вот уж вот прямо вот, вот супер-мега, супер-мега эксклюзивный инструмент для совершенно определенного рода задач. Вот просто настолько узконаправленный, узкоспециальный, как какой-нибудь нейрохирург. Вот он может делать только вот нейро свои манипуляции, и все. Аппендицит он никогда не сможет вырезать. Да, где тонко, там и рвется, пишет Андрей. Конечно. Это и правильно, это и есть наука дефектология. Я не знаю. Но, в общем, есть целая наука, которая... учит автомобили правильно мяться, правильно сминаться в специальных зонах, они так и называются, зоны деформации. Правильно, специально мяться, рваться, ломаться, биться, для того, чтобы только в этих зонах энергия вся поглощалась удара, а там, где вы сидите в своем пассажирском салоне, чтобы минимальный урон, кинетическая энергия, чтобы гасилась вся еще до того, как она придет к вам в салон. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, меня Герман зовут.
Да, Герман,
привет. Меня бы смотивировало, если бы наш автопром допилил автомобиль до уровня Сармата. Или какой-нибудь космической ракеты.
Ну, коню вы даете.
Ассоциировал.
Конечно.
Ассоциировал.
Не, ну, умеем же ракеты делать. Или хотя бы Калашников, чтобы, или Т-90, или Су-57.
Да, да, вот это была бы самая большая мотивация, я бы уже тогда слез бы иностранного автопрома и сел бы на наш.
Ну, не знаю. Ну, нет, я понял. Я, ну, в смысле, какой вопрос, такой ответ. Цена в 400 тысяч рублей очень сильно бы мотивировала. Данила пишет. Ну, вы знаете, там базовое, это самое, то есть есть упрощенные, упрощенные антикризисные гранты. Это как бы общее, общемодельный ряд. Ну, в смысле, нет, это перечень всех комплектаций. Они все упрощенные. Но самая базовая упрощенная, она стоит не сильно, будет стоить, должна стоить, не сильно там, дороже 400 тысяч. Ну, может, 600, я не знаю. Ну, не 1,5 миллиона. А вот у меня, например, Каптюр, пишет Айчи. Когда семья? Хорошо. При отсутствии денег нужен крайне низкий процент по кредиту. И вот, пожалуйста, грант уже в кармане. Считается ли Дастер отечественным? Нет, не считается. Копеечка на литых дисках, да еще и добавить гидроусилитель, плюс сделать еще двухцветную. Ой, прям сказка. Конечно, это эксклюзивный вариант. Нет, ну, в смысле, ну, это очень дорого будет. Вы что, вы хотите гибели АвтоВАЗа? Никогда в жизни это не это самое. Значит, смотрите, у нас там про Госдуму есть еще что-то про поддержку. Сейчас, секундочку, я скажу. Правительство поддержало введение льгот на покупку российских автомобилей. Вот, вы видите, вы только что говорите об этом. Вот мы размышляем здесь, сидим на тему. А что нас может мотивировать? А они там, у них есть такие инструменты. Они понимают, что вы, как бы за секунду до того, как вы скажете, они говорят, а не это ли вы имеете в виду? Заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов поддержал инициативу введения налоговых льгот на приобретение российских автомобилей, о которой накануне господин Милонов говорил. Видите, ну и быстро все, уже поддержали. Налоговые льготы. По мнению сенатора, государственная поддержка населения поможет выйти из кризиса отечественным автопроизводителям. При этом чиновник заявил, что в России есть возможность для производства автомобилей. Есть она, эта возможность. Она есть, иначе не утеряна. Любые стимулирующие решения хороши, они будут направлены на поддержку отечественного автопрома. Но только почему бюджеты должны за это платить? Транспортный налог, еще раз, идет в бюджеты субъектов. И а почему не банковский сектор должен это делать? Ну, там, условно, кредиты льготные и все остальное. Хотя, по-моему, об этом тоже речь идет. Комплексная поддержка поможет восстановить производство полноценное. Да нет же, ну не это поможет восстановить производство. Но не только это. Среди возможных мер сенатор предложил ввести льготное автокредитование. Пожалуйста, на приобретение первого автомобиля. А также субсидии для молодых и многодетных семей. Ну, то есть возобновление тех программ, которые существовали прежде, потому что все это уже было. Ничто не ново под луной, как сказал Уильям наш Шекспир. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман. Доброе. Вам не кажется, что мы просто здесь в Москве немножечко зажрались?
Да, естественно. По-моему... Но я бы использовал другое слово. Давайте более благородное. Помните, как Бендер забурел. Мы забурели здесь. Просто забурели.
Да, потому что за 300 километров от Москвы, по-моему, мотивация на приобретение отечественного автомобиля более чем через край.
Но все равно 2650 рублей недостаточный стимул.
Не, недостаточно.
В год. Так это в год. Это в год. Ну это что такое? Это не... А это еще и Москва самая... Так это в Москве еще самые дорогие ставки. А где-нибудь там на Кавказе, так это, ну, там, ну, в принципе, это, что, будет стоить один лаваш и транспортный налог на год примерно в одну цену будут стоить. И все, и тогда смысл в этом. Так, значит, конкретно... вот, по словам Абрамова, он оптимист. Он так и говорит, я не знаю, как вы, господа, говорит он, но я оптимист. Но он так не говорит. Я по косвенным признакам это выяснил. Потому что он говорит, в России есть все возможности для производства конкурентоспособных автомобилей. Правда, с чем они должны конкурировать, непонятно. Если там, условно, с микроволновкой, то почему бы и нет. Во время нестабильной ситуации на рынке некоторые комплектующие для отечественных машин можно заказывать за границей, при этом перспектива даже... И пошло, и поехало. Я сегодня, подходя к своему роскошному, классическому... В чем-то консервативному, но от этого не теряющему своей прелести Nissan Murano с его V6, вот этим мотором. Вот я подхожу к нему и думаю, ну вот хорошо. У нас, у тех, кто посвятил часть своей жизни этой модели, вероятнее всего, проблем не будет с обслуживанием, со всем остальным. А перед моим автомобилем стоял новый BMW X4. Вообще странная по-настоящему модель. Ну, сама концепция вообще странная. Особенно, а внешность ее, вот это вот все угловато. X4. И вот я думаю, с одной стороны, эти люди все еще... Вы владельцы новых BMW, Mercedes. Вы все еще чувствуете свое превосходство над остальными, дескать. Вот вы уже не можете, а мы еще можем. Вот вы не могли раньше никогда, а мы раньше всегда могли. И сейчас, вот посмотри. То есть они вот так вот демонстративно это все. Я думаю, это же у вас же до первого выхода из строя серьезного агрегата. Вы как чинить-то будете автомобили свои, дорогущие? Как вы и где вот это вот все комплектующее? ТО банально, там какое-нибудь второе или четвертое или шестое, ну, большое, где нужно много всего. Вот о чем нужно думать. Поэтому я бы, честно говоря, без зависти смотрел, честно, этих людей, а смотрел с интересом. Ну, с таким, с интересом. В общем и целом, поддержка наших с вами автомобильных потребностей, она будет. Ну, и президент же об этом говорил. Ну, и вот, пожалуйста, еще одна новость оттуда, из Тольятти. АвтоВАЗ будет выпускать автомобили на платформе Renault. Речь идет об архитектуре B0. А это Lada X-Ray и Largus. Ну, видите, какая? Вы говорите, нет развития. Конечно, есть развитие. Мы будем делать тоже вот это, что и делали. Разве это не развитие? Значит, информация о судьбе автомобилей, построенных на французской платформе, появилась накануне. Газета «Известия». Сборку автомобилей на линии B0 перезапустят осенью. Их будут выпускать в две смены. 4 дня в неделю. Это и будет наша новейшая классика. Вы говорите, верните классику. Вот вам, пожалуйста, давайте думать об этих автомобилях, что это и есть наша классика, и мы начнем выпускать ее же. Согласно исследованию сайта Auto.ru, россияне, которые сейчас ездят на автомобилях премиальных марок, слышишь ли ты меня, владелица этого самого BMW X4, я уверен, что это владелица, потому что он весь такой, ну, прямо написано, что она девочка. Так вот, согласно исследованию, вы... Владельцы премиальных автомобилей в будущем готовы рассмотреть покупку машины классом ниже. Например, те, кто сейчас водит Porsche Cayenne, в будущем пересядут на... и здесь что-то неразборчивым шрифтом. Шрифтом у меня просто плывут буквы перед глазами, потому что здесь что-то похоже на Toyota Camry написано. Еще раз. Ну, в смысле, ну не на RAV4... Для меня вообще дичь. Человек, который осознанно управляет кроссовером, должен пересесть на седан. Ну, это странно. И при этом с Porsche на Toyota Camry. Свой выбор они объясняют желанием сохранить часть вырученных от продажи премиального автомобиля средств, чтобы использовать их в других целях. Также опрос показал, что следующий автомобиль все чаще ищут на вторичном рынке. Это и без опроса понятно было. Что еще здесь? Рассматривает покупку автомобиля на вторичке. Что-то те, кто в настоящий момент находится в поиске следующего автомобиля, отталкиваются от стоимости нынешней машины. Например, продавцы автомобилей стоимостью до 300 тысяч рублей выбирают среди старых моделей «Лада». То есть у них есть что-то свое старое за 300 тысяч, они хотят что-то еще более старое за 300 тысяч. Это интересно. Смотрите, есть пришедшие сразу подряд новости, которые мы сделаем темой, ну, как темой, темкой, ну, так, рикошетом завтра. Ну, или когда захотим, потому что время терпит до 35-го года. Но впечатляет невидимая, но, безусловно, осязаемая связь между всем происходящим в геополитике, этим сумбуром и вот этим загниванием, и этими новостями. Мы помним, конечно, Грета Тунберг, аплодисменты, боже мой, это все новые зеленые технологии, и все эти ветряки, и все эти приливные станции, и мы откажемся от углеводорода, в углеродный след, и мы станем порхать цветка на цветок, кушать радугу и какать бабочками мы будем в Европе, поскольку у нас все настолько будет экологичное здесь. Это вообще. И последние годы целая череда заявлений от больших автопроизводителей. Мы к 30-му, а мы к 33-му, а мы к 28-му избавимся от ДВС. И вот, пожалуйста, держите. Германия выступает против запрета на автомобили с ДВС 35-го года. В стране с крупнейшим ЕС авторынком предлагает альтернативу. Ну, они говорят... Давайте, может, мы это самое, просто пока на синтетическое подумаем. Все, не обсуждаем, не обсуждаем. Мы просто идем по новостям. Польша выступает против запрета на автомобили с ДВС с 2035 года. Власти Польши выступили против этого предложения, в смысле этого закона, потому что Европа накануне, ну, там, сказала, что к 35-му у нас не останется ДВС. Нет, потому что введение запрета внутреннего сгорания нанесет это самое, и нет никаких физических возможностей. А пока эти против 35-го года, компания «Дача», мы знаем ее как «Рено», отказалась от битопливных версий из-за острой нехватки газа. Дефицит пропана вынудил румынскую марку перейти на сокращение газа. А что у вас там с газом, хочется мне спросить у «Дачи»? А куда он делся? А что, у вас емкости были негерметичные? Испарился, наверное. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там. Живите долго и процветайте.
Моторы.